новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Севастополе в день выборов российского президента проведут массовые гуляния. Российские военные опробовали в Сирии 210 образцов оружия. И в Крыму отметили Наврез. Сейчас подробнее. В аннексированном Севастополе в день выборов российского президента проведут массовые гуляния. Как сообщается на официальном сайте подконтрольного России правительства города, празднования будут организованы сразу по двум поводам – дню выборов и годовщине возвращения Севастополя в Россию. В связи с этим в городе анонсируют конкурс на развлекательную программу для детей под названием «Мы вместе» и матчевую встречу по боксу «Русская весна». Также в этот день в центре Севастополя состоится концерт эстрадно-симфонического оркестра. Выборы президента России состоятся 18 марта в годовщину российской аннексии полуострова. С призывом бойкотировать эти выборы выступили глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров, лидер российской оппозиции Алексей Навальный и российский адвокат Николай Полозов. В регионах соседней России также прошли акции «Бойкот избирателей». В крымских здравницах перед курортным сезоном не хватает кадров. Об этом сообщила замдиректора госпредприятия «Центр занятости населения» Анжелика Бурец в эфире радио «Спутник» в Крыму. По ее словам, чтобы решить эту проблему, на полуостров привлекают жителей соседней России. В основном приезжают на полуостров и готовы принять участие в курортном сезоне жители Санкт-Петербурга, Алтайского, Камчатского краев из Татарстана, Хакасии, Вологодской области, отметила она. Сейчас вакансии в Крыму предлагают около 90 работодателей. Некоторые из них готовы предоставить жилье. По словам Бурец, наиболее востребованы в индустрии отдыха на полуострове повара, официанты, горничные, специалисты гостиничного сервиса, дежурные по этажу и матросы-спасатели. Российские военные опробовали в Сирии 210 образцов оружия. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в фильме Андрея Кондрашова «Путин». По словам Шойгу, Сирия дала огромный опыт вооруженным силам России. Военная операция вооруженных сил страны в Сирии проводится с осени 2015 года. Москва поддерживает сирийские правительственные силы. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о выведении российских войск из страны. В Организации Объединенных Наций называют обстрелы из тяжелого вооружения и бомбардировки, которые применяют правительственные войска, неприемлемыми и равнозначными коллективному наказанию гражданского населения. Крымско-татарские общины Севастополя отметили международный праздник Наврез – языческий Новый год по иранскому календарю. В зале Севастопольского культурно-информационного центра, где проходило празднование, были накрыты столы с крымско-татарскими блюдами и звучала национальная музыка. Перед собравшимися выступили танцевальные коллективы «Акьяр», «Дуванкой» и «Байдары», а также солистки, исполнявшие крымско-татарские песни. Наврез в переводе означает «новый день». Его называют Новым годом по солнечному календарю, сообщает сайт «Крым Реали». Отмечать этот день весны и радости – древняя национальная традиция многих восточных народов. Перед праздником принято прощать обидчиков, убирать во дворах и в домах, раздавать долги, покупать новую одежду и дарить подарки. Украинец Максим Яровой стал паралимпийским чемпионом в лыжных гонках на дистанции 15 километров сидя. Он финишировал со временем 41 минута и 37 секунд.
Так, 8 років пішов, тренування, падіння, підйоми, все було. І взяв її. Всім, хто допомагав, хто підтримував Україні, всім дякую. Всім вболівальникам дякую. Сьогодні стільки повідомлень було, всі поздоровили. Такого в житті не бачусь, просто в шоці.
Это вторая высшая награда для сборной Украины в Южной Корее и первая для Максима Ярового в его спортивной карьере. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем синоптики обещают до 12 градусов тепла и временами облачную погоду, но без осадков. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 5, возможны дожди. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом сейчас работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
12 марта, понедельник. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй, дорогой Крым, здравствуй, Украина. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Начинаем сегодняшний эфир. Обсуждаем в том числе вместе с вами самые важные темы к этому дню. Дней важных тем достаточно много. Сейчас, собственно, ну, куда ни глянь, в какую дату на календаре, это все равно будет какая-то годовщина событий 4-летней давности. Тогда тоже готовились к так называемому избирательному процессу на территории Крымского полуострова, просто тогда готовились к так называемому референдуму, сейчас готовятся к так называемым выборам, которые на территории Крымского полуострова цивилизованным миром не признаются. Но Россия все чаще говорит о так называемой суверенной демократии, чтобы никто не вмешивался якобы во внутренние дела этой страны. И, соответственно, сейчас заговорили в том числе о выходе из Совета Европы и о прекращении сотрудничества с Европейским судом по правам человека. Вот эта тема наша на ближайшие полчаса, будем с вами в том числе ее обсуждать, как это отразится на крымчанах, как это отразится на тех людях, которые фиксируют нарушения прав человека на территории оккупированного Крыма и потом, например, рассчитывают на решение таких дел в Европейском суде по правам человека. Вот это все будем обсуждать с вами, уважаемые радиослушатели, в течение ближайшего, ну, почти получаса. Номера телефонов, напоминаю, 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан, звонки туда бесплатно. Номер телефона для жителей материковой части Украины, 044 490 2905, и мы начинаем.
Тема дня.
Итак, есть такая международная конвенция, которая называется Европейская конвенция. Ее подписали страны Евросоюза, страны, находящиеся в Европе и не только. И одним из органов этого, собственно говоря, Европейского совета, да, для тех стран, которые подписали Европейскую конвенцию по правам человека и основным свободам, отдельным органом этой системы, да, является Европейский суд по правам человека. Страны договорились, что некоторые вопросы, которые почему-то, по мнению, я не знаю, пострадавшего, заявителя, да, человека, не решены в рамках уголовной или судебной системы своей страны, так вот эти решения могут выноситься на уровень Европейского суда по правам человека, и, соответственно, решения этого суда обязательны для исполнения в странах, откуда граждане подавали эти самые иски. Иски туда подаются против страны. Насколько мне известно, многие сотни исков сейчас против России в Европейском суде по правам человека. В общем, всю вот эту историю и почему Россия собирается отказаться от взаимодействия, в том числе с Европейским судом по правам человека, в том числе с Советом Европы. Сначала сюжет, который подготовили мои коллеги, а потом будем с вами это все обсуждать.
Крым в центре внимания.
Сами справимся. Российские власти не исключают прекращение сотрудничества с Европейским судом по правам человека. Об этом сообщает информагентство РИА Новости, ссылаясь на свои источники в российских ведомствах. Также в соседней России подумывают о денонсации Европейской конвенции по правам человека и основных свобод. Одной из причин таких действий российские чиновники называют то, что в Страсбурге отказываются учитывать особенности российской правовой системы, а в своих решениях якобы руководствуются двойными стандартами. В частности, в Кремле недовольны тем, что 20 судей Европейского суда были избраны без согласования с представителями России. Поскольку российские парламентарии лишены права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы с 2014 года из-за аннексии Крыма. Юрисдикция Европейского суда по правам человека распространяется на Россию с мая 1998 года. Подать жалобу в ЕСПЧ могут все государства, члены Совета Европы, которые ратифицировали Европейскую конвенцию. Защита своих прав в европейских инстанциях особенно актуальна для активистов, притесняемых в Крыму по политическим мотивам. В феврале этого года Европейский суд по правам человека вынес решение относительно двух жалоб бывшего украинского политзаключенного Геннадия Афанасьева. Тот указывал на на недопустимые условия перевозок российских заключенных. Суд обязал Федеральную службу исполнения наказаний России выплатить компенсации в размере 2000 евро. Сам Афанасьев решением суда остался недоволен. Он назвал сумму компенсации жалкой. Однако отметил, будет использовать решение как аргумент против тех, кто пытается оправдать российскую агрессию.
Крым в центре внимания.
Итак, естественно, Крым в центре внимания. Что мы сейчас обсуждаем, уважаемые радиослушатели? Есть страна, которая ратифицировала Европейскую конвенцию. Есть страна, которая входила в Совет Европы и имела там право голоса. После 2014 года эта страна, Российская Федерация, лишена права голоса в Совете Европы. Но, соответственно, конвенция эта все равно ратифицирована. И по условиям этой самой Европейской конвенции о правах человека, в том числе и основных свободах, да, решение Европейского суда по правам человека для России является обязательным, как, кстати, и для Украины, для Молдовы, для Германии, для Франции. Вот это вот, это важная история. И сейчас Россия заявляет о том, что, возможно, пересмотрит свое отношение с Советом Европы, раз уж она лишена права голоса, и, соответственно, может выйти из этого сотрудничества. Насколько это повлияет на крымчан? Попытаемся сейчас разобраться с этим. Напоминаю еще раз номера телефонов для вас, уважаемые радиослушатели. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан, звонки сюда бесплатны. 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. И мы сейчас будем обсуждать эту историю с координатором полевого правозащитного центра в Крыму Александрой Крыленковой. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот насколько опаснее, я не знаю, будет проводить какие-то общественные акции, там, единичные пикеты, я не знаю, отстаивать свои права на территории Крыма сейчас, если Россия уже заявляет о возможном выходе из Совета Европы и, соответственно, денонсации Европейской конвенции по правам человека?
Российские власти обсуждают этот вопрос уже почти с начала 2014 года. До сих пор никакой конкретики по этому вопросу нет. Поэтому обсуждать конкретно, вот что сейчас Россия примет или не примет такое решение, мы уже обсуждаем это уже несколько лет. Сам по себе Европейский суд не обеспечивает безопасность проведения каких-то акций, потому что, к сожалению, все равно люди проводят акции, их задерживают, сажают и по политическим мотивам судят по российскому законодательству, зачастую применяют к ним насилие, пытки и жестокое обращение. В дальнейшем люди могут обращаться с этим в Европейский суд. Европейский суд принимает решение. Как правило, в Европейском суде решение двух типов. Первое – выплатить компенсацию за причиненные страдания, и второе – это изменить практику. Россия традиционно выполняет только первое решение, то есть она выплачивает компенсацию, но, к сожалению, практика так и не меняется. Поэтому с точки зрения безопасности это мало повлияет на жителей, в том числе Крыма, но надо понимать, что это очень важный символический и политический шаг. Потому что это означает по факту, что Россия и не собирается соблюдать права человека.
Хорошо, а вот тот факт, что, ну, пока не факт, но предположение, да, сейчас, по крайней мере, и следственные органы, и силовые структуры, ну, условно, понимая, что решения по проводимым им делам могут быть, я не знаю, рассмотрены в Европейском суде по правам человека, то хотя бы это может считаться сдерживающим фактором для того, чтобы еще больше не нарушать права человека. А, собственно, денонсация может привести к еще большему развязыванию рук силовикам. Или тут уже нечего развязывать?
Ну, во-первых, к сожалению, ситуация в последнее время в силовых структурах российских такова, что там сложно говорить, что там есть еще что-то завязанное. А там развязано уже все. Но некоторый сдерживающий финансовый фактор есть, потому что когда России приходится выплачивать компенсации жертвам, то, естественно, косвенно страдают исполнители, то есть сами силовики. Поэтому небольшой какой-то сдерживающий эффект угрозы, да, европейских решений Европейского суда, он есть. И, конечно, в этом смысле может повлиять.
Может повлиять. Смотрите, я помню историю, когда взаимоотношения Украины с Европейским судом по правам человека, и когда-то действительно было решение Европейского суда, это касалось вопросов журналистской точности и журналистской критики политиков, и, собственно, Украину заставили, по сути, да, то есть в одном из решений Европейского суда четко содержалась рекомендация изменить украинское законодательство об оценочных суждениях, о том, какой может быть критика политического деятеля, и Украина тогда выполнила это решение, хоть это были времена, если я правильно помню, еще президентства Кучмы. Тот факт, что Россия регулярно не выполняет решение об изменении судебной практики, то, о чем вы сказали, могут ли еще какие-то международные структуры, по-вашему, сейчас влиять на то, чтобы эта практика приходила в соответствие с Конвенцией о правах человека в Российской Федерации?
Ну вот, к сожалению, опыт показывает, что международное влияние на Россию в сегодняшнем моменте достаточно мало. Делаются разные заявления и профильными комитетами ООН, и ОБСЕ, но, к сожалению, это никак не влияет на внутрироссийскую практику. Внутрироссийская практика становится только жестче и только больше нарушает базовые права человека.
Так, я напоминаю, что с нами на связи сейчас Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть комментарий украинского политолога-международника Алексея Кафтана по поводу этой самой возможной денонсации Российской Федерации Конвенции по правам человека. Давайте его услышим.
Мнение.
Угрозы выйти из-под юрисдикции Европейского суда, выйти из Совета Европы, выйти из парламентской ассамблеи звучали регулярно до 2014 года. Но здесь стоит понимать, что это отчасти элемент шантажа, направленный на усиление тезиса «Услышьте Россию». В то же время, если мы говорим, допустим, о последней волне, о хайпе, поднятом буквально последние недели в связи с, опять-таки, вероятным решением России выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ, здесь стоит отметить, что председатель Госдумы Вячеслав Володин достаточно четко выразил претензии российской стороны, в то же время не подтвердил подобного намерения. То есть он говорил, что недовольство России связано, в частности, с тем, что около трети судей сформированы и избраны без участия России и российской делегации. И в то же время он сказал, даже подчеркнул, что говорить о выходе России из ЕСПЧ сейчас было бы еще не совсем корректно. В то же время нужно отметить, что решения Европейского суда все больше раздражают Москву. Здесь приходится учитывать еще такой момент, что эти решения обходятся российской казне достаточно дорого. Причем динамика решений Европейского суда по обязательным компенсациям России достаточно показательна. Так, если в 2016 году, вот берем три квартала 2016 года, выплаты должны были составить более 2,5 миллионов евро, то в России, то в 2017 году суммы уже были более 900 миллионов рублей, то есть это около 12 миллионов евро. В 2017 году Россия побила все рекорды. 293 решения Европейского суда были против России, то есть она чемпион по этим решениям. Я не думаю, что в скорости россияне действительно выйдут из-под юрисдикции ЕСПЧ, хотя здесь можно вспомнить о том, что, скажем, юрисдикцию Гаагского трибунала Россия признавать отказалась, а в частности попытки защитить своих военнослужащих. Подозреваю, что и наемников из частных военных компаний.
Мнение.
Итак, это было мнение Алексея Кафтана, украинского политолога-международника, а у нас, напоминаю, на связи Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Говорим о высказанной, как уже мы упоминали неоднократно, идее денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека со стороны Российской Федерации и, соответственно, выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Александра, по вашему ощущению, может быть вот это заявление о том, что, возможно, Россия не будет участвовать или выйдет как-то из Совета Европы, например, да, может это быть элементом просто шантажа и желанием вот зафиксировать тот статус-кво, который есть сейчас? Вот мы не выполняем решение Европейского суда по там смене судебной практики, но, по крайней мере, там деньги выплачиваем, и слушайте Россию, мы готовы только на таких условиях взаимодействовать. И подействует ли, кстати, такой шантаж на европейские структуры?
Ну, я не политолог, и в этом смысле доверяю мнению профессионалов, но то, что эти разговоры действительно ведутся с 2014 года и выглядят выставлением условий, это действительно так. Насколько это может повлиять на международные организации, я не знаю, это судить политологам-международникам. Но то, что это рано или поздно может действительно привести к денонсации, это действительно так.
Хорошо, спасибо вам большое за ваше мнение. Спасибо вам большое за ваше мнение. Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму, была с нами на связи. Обсуждаем с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели, возможность выхода Российской Федерации из Совета Европы и, соответственно, денонсации с Европейской конвенции по правам человека и основным свободам. Напомню также вам, что у нас есть номера телефонов 8 800 10 06 926. Вы можете звонить сюда. Этот номер телефона для крымчан. Звонки бесплатны. У нас есть трансляция в Твиттере. В Ютубе и Фейсбуке. И у нас есть страничка в Твиттере «Крым Реалии». Естественно, туда можно присылать свои вопросы или темы, которые вы считаете, что нам было бы важно разобрать. Трансляции идут, комментарии я вижу. Сейчас связываемся со следующим гостем. Даже уже связались. Антон Кореневич сейчас с нами на связи. Юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Я понимаю, что мы обсуждаем гипотетическую историю, но эта история гипотетическая вот уже четвертый год. Россия в очередной раз заявляет, что могла бы, или там может, или рассматривает возможность выйти из, ну, денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека и выйти из структур, которые, ну, например, из Европейского суда, из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. А есть ли процедура такого выхода вообще?
Ну, безусловно, каждый международный договор, он прописывает процедуру денонсации, то есть выхода из международного договора. И Европейская конвенция по правам человека тоже, соответственно, имеет такую процедуру. И, соответственно, государство может денонсировать международный договор, и он утратит силу на протяжении какого-то времени, и государство не будет иметь каких-то обязательств по этому международному договору. Но вы знаете, в случае с Российской Федерацией, с Европейской конвенцией, с Европейским судом, ну, мне кажется, это больше вопросы каких-то политических инсинуаций, либо политических вопросов, ну, потому что Российская Федерация на самом деле выходить из Европейской конвенции, Европейского суда уже и не нужно. Они уже имеют положение национального законодательства, если вы помните, конечно же, до более 2 лет назад, по-моему, может быть, даже больше, принятый закон о том, что Российская Федерация может не исполнять решение Европейского суда по правам человека, которое противоречит положениям Конституции Российской Федерации.
Ну, то есть, да, Россия приняла решение о том, что ее национальное законодательство по приоритету выполнение выше, чем международное законодательство. А, кстати, можете объяснить, пожалуйста, зачем страны, ну, там, я не знаю, сильная страна, такая как Германия или Франция, не очень сильная, но, тем не менее, большая страна, Украина, разные страны на европейском континенте берут на себя обязанности выполнять решения, ну, по сути, чужих, наднациональных судов, того же Европейского суда. Зачем даже сильные государства ставят себя, ну, в такую условно слабую позицию, чтобы и берут на себя обязательства выполнения международных судов?
Ну, понимаете, Европейская конвенция о правах человека – это, по сути, вот самый главный, основной момент того, что мы сейчас называем европейскими ценностями. То есть если есть европейские ценности, если есть верховенство права, если есть демократия, то это как раз Совет Европы и Европейская конвенция о правах человека. То есть неучастие европейского государства сегодня в этой конвенции, соответственно, в Европейском суде, ну, я не знаю, воспринимается, наверное, как что-то из 19 столетия. То есть таким образом государства, они для себя и для международного сообщества заявляют о том, что они понимают о приоритетности прав человека и понимают, что бывают ситуации, когда национальные суды не могут надлежащим образом справиться с задачей исполнения прав человека, и поэтому есть международный европейский судебный орган, который призван в этой ситуации помочь национальным органам, национальным юрисдикциям. То есть для Германии, для Франции, для Украины это, по сути, вот те европейские ценности, на которых и стоит сегодня Европа. Поэтому это ни в коем случае не ограничение, скажем, там, суверенитета или еще чего-нибудь. Это скорее вот подтверждение того, что права человека – это не только слова, но еще и действия.
Не только слова, но и действия. Антон, пожалуйста, останьтесь на линии. У нас есть звонок. Возможно, у нашего респондента есть к вам вопрос или мнение. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, это из Крыма. Я хочу свое мнение высказать тоже. Значит, вот мы вначале сказали, что цивилизованный мир не признает крымский референдум. Но почему цивилизованный мир признал Косово, где действительно война была, и бомбежку Белграда? Нарушение прав человека в Крыму. Мы здесь живем, и 4 года мы не видим никакого нарушения прав человека. Значит, сотни исков против России, говорите. А почему Европейский суд по правам человека не рассматривает иски России против Украины по Донбассу, по Одессе и так далее, и так далее. При Балтике они нарушаются права. Вот, так что двойные стандарты у вас есть и были, и есть.
Хорошо, я вас понял. Антон, здравствуйте, вы же еще с нами на связи. Как вы, считаете, вот такой комментарий нашего радиослушателя о том, что просто везде двойные стандарты, он, по-вашему, соответствует действительности?
Ну, я, наверное, не могу абсолютно точно комментировать высказывание уважаемого слушателя, поскольку не находился в эфире все время. Но из того, что уважаемый слушатель заявил, да, можно точно сказать, что ну, ситуации с Крыма и Косово, они абсолютно разные. И международное право, в принципе, признает право народа, организации, которые представляют этот народ, на самоопределение в ситуациях крайней необходимости, когда существуют этнические чистки, долгий вооруженный конфликт или что-то это в этом роде. Поэтому случай с Косово я бы ни в коем случае не сравнивал с случаем с Крымом, потому что ну, в Крыму не было ничего. В Крыму было очень либеральное законодательство насчет русского языка. В Крыму был свой парламент, в Крыму был свое правительство. В Крыму то есть никаких нарушений со стороны материнского государства Украины не было. Поэтому действительно никаких предпосылок для референдума, соответственно, тоже не было. А если же мы говорим о исках, то ну, есть в Европейском суде по правам человека много исков против Украины и против России насчет Донбасса. Поэтому я бы не говорил о каких-то двойных стандартах. Мы слышим о том, что есть какая-то группа крымских юристов, которые будут подавать иски против Украины, да, насчет там отключения воды или там света или еще чего-нибудь. Поэтому я бы не сказал, что это двойные стандарты, но просто надо понимать, что Российская Федерация – это самый большой нарушитель международного права после Второй мировой войны. Ну, это факт.
Я понял вас. Спасибо большое. Спасибо большое за ваше мнение. Антон Кореневич, юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений, был с нами на связи. Обсуждали с вами, уважаемые радиослушатели, в том числе идею или возможность денонсации Российской Федерации Европейской конвенции по правам человека и основным свободам и, соответственно, выхода из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Мнения, которые были озвучены, Алексей Кафтан, политолог-международник, сказал, что это скорее бравада или, скажем так, элемент шантажа со стороны Российской Федерации для того, чтобы Российскую Федерацию якобы услышали. Александра Крыленкова сказала, что вряд ли это поменяет политику и там действия Российской Федерации, потому что даже сейчас и уже на протяжении последних 4 лет Российская Федерация даже по тем решениям, которые принял Европейский суд по правам человека, выполняет лишь первую часть, то есть выплачивает людям компенсации, но не выполняет вторую часть решения этих самых судов, которая предполагает изменение судебной и правовой практики. Меня зовут Павел Новиков, это радио «Крым Реалии». У нас утренний эфир сегодня, понедельник, 12 марта. Мы продолжим через несколько секунд. Оставайтесь на «Крым Реалии».
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Бахчисарае годовщину Крымской весны отметят с Газмановым и военной техникой. В Словакии самый массовый протест из-за убийства журналиста. Жанковских школьников учили стрелять и задерживать преступников на границе. Сейчас подробнее. В Бахчисарае и Бахчисарайском районе годовщину российской аннексии Крыма будут отмечать три дня с 16 по 18 марта. Об этом сообщается на официальном сайте подконтрольной России администрации города. По плану мероприятий в центре Бахчисарая выступит Родион Газманов. Там же состоится концертная программа «Россия. Наш выбор». 18 марта перед жителями и гостями Бахчисарая выступит российский музыкант Мурат Тхагалегов, группы «Курага» и «Рождество». Также в программе празднований выставка военной техники, полевая кухня и ярмарка. Завершатся мероприятия праздничным салютом. Президент России Владимир Путин в 2014 году отдал приказ сбить пассажирский самолет, на борту которого, по первоначальной информации, находилась бомба. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на документальный фильм Андрея Кондрашова «Путин». В фильме президент России рассказывал, как перед открытием Олимпиады в Сочи ему доложили о захвате самолета «Харьков-Стамбул». Захватчики самолета якобы требовали посадки в Сочи. Путин рассказал в фильме, что план действий в подобных ситуациях предусматривал нанесение удара по самолету. Президент на это ответил: «Действуйте по плану». Но информация оказалась сложной, поэтому самолет продолжил следовать своим курсом в Стамбул. В Словакии снова массовые антиправительственные демонстрации с требованием расследовать недавнее убийство журналиста Яна Куцияка и его подруги Мартины Кушнировой. Самая большая манифестация прошла в центре Братиславы. Словацкие СМИ сообщают о десятках тысяч протестующих. В Джанкое российские силовики презентовали местным школьникам основы пограничной службы в рамках спартакиады юнармейца. Об этом сообщает Минобороны соседней России. В игре приняли участие представители военно-патриотических клубов «Юный друг пограничника» и «Зеленые погоны». Пограничники провели для юнармейцев показательное выступление по задержанию преступника, говорится в сообщении. По данным Минобороны, для команд юнармейцев были организованы исторический конкурс, военно-прикладная эстафета и соревнования. Сегодня в Крыму днем до 12 тепла, временами облачно, в районе Чангары, Новоалексеевки плюс 5. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» в эфире. Меня зовут Павел Новиков. Вы можете звонить нам, уважаемые крымчане, по телефону 8 800 10 06 926. Еще раз напоминаю номер 8 800 10 06 926. Звонки сюда бесплатны для крымчан. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Есть еще трансляции в Фейсбуке и Ютубе, соответственно. Там можно оставлять свои комментарии. Самые интересные я зачитаю. Мы переходим к следующей теме. Вопрос языковой политики, который постоянно поднимает Российская Федерация. Российская Федерация обвиняет Украину уже там много лет в нарушении прав так называемых русскоговорящих. Вот, собственно, вот эти все детали будем с вами в том числе обсуждать. Но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Вечернее заседание Верховной Рады закрыто. с криком, дракой и блокированием трибуны. Так, летом 2012-го в Верховной Раде происходило голосование за закон об основах государственной языковой политики. Его инициаторами выступили депутаты от партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Закон рассматривал понятие региональных языков, то есть языков, которые считают родным более 10% жителей региона. В пределах этой территории региональный язык мог употребляться на том же уровне, что и государственный, в том числе в делопроизводстве. Колесниченко, выступая с трибуны Верховной Рады, утверждал, авторы закона ратуют за права национальных меньшинств, которые действующее законодательство ущемляет.
В Украине существует более 80 законов, запрещающие использование любого другого языка, кроме украинского. Упаси Господи, если эти национал-фашисты придут к власти, они будут вешать каждого второго.
Несмотря на массовые акции протеста активистов, 5 июня депутаты Верховной Рады поддержали законопроект с третьей попытки. 4 июля спикер Верховной Рады Владимир Литвин потребовал рассмотреть его заявление об отставке. Причиной он назвал тот самый языковой закон.
Розвели насамперед мене, але за великим рахунком розвели Україну, розвели народ. І я думаю, що ці плоди оцього розводу ми ще будемо пожинати. За таких обставин я прошу вас заспокоїтись. За таких обставин, шановні колеги, я прошу розглянути питання і прийняти рішення про мою відставку. Ви внесли вже проєкт закону. Я дякую вам, шановні колеги, я дякую.
Однако в отставку Литвин не ушел, а 31 июля подписал скандальный закон, ссылаясь на безысходность ситуации. В августе 2012-го закон Кивалова-Колесниченко вступил в действие. 24 февраля 2014-го после побега из страны президента Виктора Януковича Верховная Рада проголосовала за отмену закона. Это дало повод властям Крыма заявить о притеснениях прав русскоязычного населения. Однако исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов отказался подписывать решение парламента.
Крым в центре внимания.
Итак, вопросы государственного и не только государственного языка, постоянные угрозы или, там, скажем, критика со стороны Российской Федерации в сторону украинского языкового законодательства, да и, собственно, тема достаточно актуальна сейчас. Обсуждать это будем с нашим гостем в студии. У нас Тарас Шамайда, координатор движения «Простір свободы». Здравствуйте.
Доброго ранку.
Вот самый первый вопрос к вам. Скажите, вот я помню времена четырехлетней давности, рассказ про то, как на территории Крыма будет работать три государственных языка, русский, украинский и крымско-татарский, да, вот эти все обещания. Ну и в конце концов, что мы видим по результату? Украинских школ практически нет. То есть они все закрылись, да, осталось...
Их закрыли.
Их закрыли, да. Государственный крымско-татарский в Крыму я пока, ну, из общения с крымскими коллегами и друзьями я этого тоже не встречал. Тем не менее, Россия все равно критикует украинскую версию закона о языках. Зачем они это делают?
Россия критикує не просто нашу мовну політику. Росія фактично публічно відмовляє нам в праві на існування як народу, як державі. Остання прес-конференція російського диктатора Путіна про що? Про те, що якась Росія, Совєтський Союз вже був Росією, і ми, як Росія, втратили в 91-му году стільки ж там територій, ВВП і населення. Тобто Україну, Естонію, Грузію, всі нації Радянського Союзу приписують автоматично до Росії і, по суті, відмовляють нам в праві на незалежне існування. І вся риторика, яка йде від часу окупації Криму і вторгнення Росії на Донбас, риторика про так званий «один народ» – це риторика, це, по суті, копіювання гітлерівської риторики свого часу. І так само тема мови, яка штучно прив'язується, ну, ви ж розумієте, самі абсурдні звинувачення. Ми зараз з вами сидимо в студії в Києві, ви говорите російською мовою, йдуть російськомовні новини, і так було завжди, і Україна завжди була, є і буде демократичною державою. А уявити таке в Росії неможливо, чи в окупованому Криму.
Ну, то есть, да, ми в основному білінгвістичні.
Правда, факти, вони спростовують риторику Путіна, яка, повторюю, вона нагадує гітлерівську риторику, коли Гітлер окуповував Судети, коли Гітлер нападав на Польщу через Гданськ, де нібито утискаються права німецькомовного населення. Нічого нового тут немає. І так само є абсурдним, звичайно, звинувачення 2014 року, абсолютно штучно, що нібито в Криму будуть утискатися, чи десь ще будуть утискатися права людей на використання рідної мови. Ми знаємо чудово, що агресія в Крим готувалася багато місяців, а навіть років. Харківські угоди 2010 року були частиною підготовки цієї агресії. Інформаційна війна, яка велася щонайменше з 2008-2009 року, тобто це вже така практична підготовка, ми знаємо, починаючи від там рекогносцировки на місцевості в Криму, яку проводив Чорноморський флот і російські сили, до створення там агентурної мережі для дестабілізації ситуації і до просто масованої пропаганди через контрольовані телеканали, коли 5 років в Україні щодня через проросійські канали крутилися фільми про русську і совєтську армію освободительницю, так? Тобто це ж все була явна підготовка до агресії, а з 13-го року це було вже просто неприховано, концентрація військових сил, і, звичайно, що... І навіть, якщо говорити про останні дні Майдану, то ми знаємо, що навіть на російській медалі самі злочинці, вони самі розписалися в тому, що агресію вони почали з 20 лютого, коли ще убивали людей Небесну Сотню на Інститутській. Уже в цей же день, 20 лютого, російські
війська... Так, кстати, іменно ця дата відчеканена на медалях, безумовно, на яких написано «За возвращення Крима».
20 лютого вже повним ходом йшла спецоперація. По-перше, це під виглядом цивільних російські військові діли. По-друге, військові, в тому числі з технікою, вже перетинали межі там міста Севастополя і дозволених місць дислокації і почали агресію на решту Криму. Тому тут, якби, я думаю, давно історія і факти спростувала одну із багатьох цих путінських побрехеньок.
Хорошо, кстати, о пропаганде. Я помню результаты социсследований, за много лет я их просматривал, и там вот одно дело, когда людей спрашивают, какой язык должен быть там государственным, один или их несколько. Разное было отношение к этому самому закону Кивалова-Колесниченко, но сам вопрос государственного языка или нескольких государственных языков, он никогда не входил даже в десятку приоритетов для украинских граждан. Причем так было и в середине 2000-х, и в начале 10-х, и в середине 10-х, вот совсем там недавнее исследование. То есть сам по себе вопрос языка для граждан Украины не является приоритетным. Зачем тогда его поднимают? Это просто такая безопасная, я не знаю, удобная пиаровская тема?
Вы маете на увазі, який час піднімають?
Вот Россия постоянно говорит, что в Украине кого-то притесняют, хотя вопрос языка никогда не входил даже в десятку приоритетов. У всех нормальных людей, как и в любой, кстати, стране, на первом месте семья, здоровье, дети, я не знаю, работа, быт, ну точно...
Можна сказати, що для частини людей, звичайно, питання національної ідентичності важливе, і в Криму в тому числі. Це така чутлива тема, хоча вона, можливо, дійсно і не пріоритетна, але вона емоційно близька, так? Тому що, наприклад, Washington Post видання в минулому році опублікувало дослідження, яке проведено в 15 країнах, де людей запитували, це країни Європи, Азії, Америки, де людей запитували, що є головним вашій ідентичності. Релігія, мова, там, громадянство, територія проживання. В усіх країнах з великою перевагою мова. Люди назвали, що мова навіть в англомовних країнах, як США, наприклад, чи Великобританія, а тим більше в країнах таких, як Японія, там Італія, люди визначають мову як основу своєї ідентичності. Тому, насправді, війна між імперіями, які хочуть знищити мови народів, які вони завойовують, і мовою тих держав, які хочуть навпаки здобути незалежність, ну, ця боротьба, вона природня, так, тому що зі знищення мови починається знищення державності. І, насправді, історія Крима, вона показує, як в давні часи, ну, скажімо, в часи там Російської імперії, що робилося. Тобто Крим русифікувався цілеспрямовано різними методами від запровадження російської мови і витіснення кримсько-татарської, скажімо, мови, витіснення мов тих народів, які жили, багато народів, які жили в Криму, аж до депортації і до зміни етнічного складу. По суті, звідки взявся ось цей суцільдуськоязичний Крим? Він сформувався в 20-му сторіччі, після різанини, коли десятки тисяч людей були просто вбиті, а сотні тисяч втекли в 1920 році при більшовицькій окупації. Потім 44-й рік – депортація, всі ці репресії сталінської доби. Ми знаємо, що, скажімо, чверть населення Криму на момент там проголошення незалежності вже були, це були українці, так? значна частина повернулася кримських татар в Крим. Проте ми знаємо, що навіть в роки незалежності проводилася політика русифікації, користуючись інструментом автономії, причому автономії не національної кримсько-татарської автономії, а автономії, яка створена була за рішенням, ми пам'ятаємо, Політбюро ЦК КПСС в 1991 році, коли Україні підсунули перед проголошенням незалежності, перед, ну, розуміючи, що республіки набувають вже суверенітету, підсунули оцю міну, так само, як Молдові підсунули Придністров'ї, як сунули іншим республікам ці міни. По суті, Крим із області перетворили не в кримсько-татарську автономію, що могло би, ну, розглядатися як відновлення історичної справедливості, а перетворили в територіальну автономію, де почали нав'язувати руський мір. І, по суті, користуючись цим, ми знаємо, і 94-й рік, ми пам'ятаємо товариша
Мішкова,
так, і весь цей повністю з Москви завезену команду, яка намагалася відколоти Крим. Ми пам'ятаємо і багато інших провокацій, і я особисто, як людина, яка в 90-х роках і 2000-х багато допомагала українським школам в Криму, скажімо, ну, намагалася там передавати і книги, і якесь обладнання, я добре знаю ситуацію і пам'ятаю, як навіть ця от влада автономії, вона перешкоджала реалізації права українців вчитися українською мовою в Криму. Коли, наприклад, в тому ж Бахчисараї, де жив потім один з лідерів Євромайдану, кримського Андрій Щекун, так, і вони збирали по 200 заяв, наприклад, дітей, для того, щоб їм відкрили українську школу. 200 живих заяв, і роками ця школа не відкривалася на території української держави. І ми знаємо, що навіть на момент агресії лише 10% приблизно школярів навчалися в Криму українською мовою. Причому доходило до того, що в Сімферопольській гімназії, ви знаєте, це був дуже престижний заклад, українська гімназія в Сімферополі, яка зараз також погромлена, ну, по суті, переведена на російську мову зараз окупантами. Але в Сімферопольській гімназії черги для того, щоб віддати в цю українську гімназію єдину україномовну на весь Сімферополь, так? Черги з ночі займалися, так, щоб встигнути першими віддати дітей, бо не буде місць. Така була штучні перепони створювалися оцією, скажімо прямо, проросійською вже на той час владою і автономії для людей, для самих кримчан. І, на мою думку, саме це є одною з проблем, те, що за 25 років незалежності Україна не забезпечила цілісної, скажімо, мовно-інформаційної, мовно-культурної політики в Криму, яка би не порушувала прав жодних меншин, яка би могла гармонійно розвивати і дозволяти користуватися і російською мовою в Криму, і, безумовно, кримсько-татарською, але яка би наповнила Крим як частину території України українською мовою, українським контентом.
Смотрите, ну вот вопрос, а после аннексии, по вашим данным, есть ли потребность на изучение в Крыму украинского языка?
Ну, а як ви думаєте, куди ділися чверть українців, які живуть в Криму, чверть населення, так? Ну, активісти, звичайно, люди, які відверто виступали проти окупації, вони змушені були, звичайно, виїхати, рятуючись від репресій, але це ми говоримо про там 30-40 тисяч найактивніших людей, решта залишилися в Криму. Ми знаємо, що відбувається з церквами Київського патріархату, де православні українці потерпають від тиску. Ми знаємо, що за роки окупації в багато разів, там, я не пам'ятаю, 4-5 разів зменшилося число цих приходів, тому що влада просто відбирає ці храми і їх або закриває, або передає Московському патріархату.
Вот, кстати, про потребность, если можно, сделайте паузу. Олега Хредько у нас на связи, аналитик Центра гражданского просвещения Альменда. К вам тот же вопрос, Олег, здравствуйте. Есть ли запрос на изучение украинского языка в Крыму? Как этот запрос может быть реализован? Ну и сразу понятно, что вдогонку достаточно ли делает, например, Украина для того, чтобы это было возможно сейчас?
Ну, давайте рассмотрим все по порядку. Первое. Официально Россия предоставляет вроде бы все возможности для изучения украинского языка. Но, как всегда, еще с советского времени идет политика двойных стандартов. А если взять даже сайт Министерства образования, то там показано громадное количество, хотя интересно, там манипуляция по поводу количества с прошлым годом. Подается где-то около 12-13 тысяч, которые изучают украинский язык. Я удивляюсь, почему так мало. Почему не 40 тысяч, не 50 тысяч? А в связи с тем, что подается информация о том, что это изучается во внеурочное время. Вы можете проконтролировать это? Вы можете посмотреть? Нет, не можете. Это раз. Второе, контент. Что говорят на этих языках? Я прошу прощения, но по-русски говорить, что это людоеды с Украины, або на украинский мове казаты, что это людожеры, от этого ничего не изменится. Второй вопрос. Есть ли необходимость в изучении языка среди украинчан? Да, есть. Почему? А здесь начинает действовать очень много принципов. Первое. Во-первых, украинский язык становится языком сопротивления. То есть при этом этот язык сопротивления, который появляется уже не только именно в тех активных украинцев, которые там остались, но и обыкновенных людей, которых, я прошу прощения за такое слово, вот эта вот русскость уже достала. Обыкновенные бытовые проблемы и способ сопротивления, даже элементарно, это украинский язык, когда приезжим, не только туристам, но и обыкновенным, начинают отвечать на украинском языке. Когда молодежь начинает общаться на украинском языке. Это форма сопротивления. Следующий вариант о том, почему он необходим, это возможность присоединиться к Европе. Да, элементарно, возможность присоединиться к Европе. Почему? Потому что обучение в Крыму закрывает крымчан прямо там. Обучение в российских вузах. Сейчас уже сама Россия ставит преграды. В прошлом году они уже отменили даже бесплатную квоту. И количество студентов, которые из Крыма попытались поехать в Россию, оно не только уменьшается, оно катастрофически. Они просто бегут из России, потому что само отношение россиян к крымчанам очень относительно. А Украина предоставляет возможность не только обучения самой Украине, но и возможность выехать в Европу.
Ну, то есть это получаем тогда три важных элемента. Первое, украинский язык как способ сопротивления и как способ объединения своих. Вторая часть – это возможность обучения в украинских вузах, где обучение на украинском языке, и, соответственно, более широкие границы, что для молодежи важно. Я правильно понял? Вот эти три основных фактора.
Да, да, да. То есть то, что у нас это есть. Что же делает Украина для этого? Ну, первое, я считаю, она делает недостаточно то, что у нас есть. Во-первых, отсутствует даже само слово пропаганда, хотя у нас существует целое министерство пропаганды, ну, так называемое министерство информации. Но информация, опять же, доходит куда? В Крым очень мало, потому что нет специализированных программ, которые бы существовали. Почему бы, например, очень прекрасные есть программы на Крым Реалии, которые рассказывают о языке и все остальное, но их нужно популяризировать. Да, сейчас появилось громадное количество дистанционных курсов. Это там Прометеус, многие другие. Опять же, вот вспоминали здесь Андрея Щекуна, которые еще в 2014 году уже начали создавать дистанционное образование. Но это необходимый контент, который наполняет. И вместе с тем мы не знаем, почему не заводится туда, опять же, финансирование, не помогает о проведении тех же недельных школ, каких-то дополнительных школ, которые бы могли бы изучать, надомного обучения, которое могло, но, возможно, для этого обучения. Но,
ну, то есть заводить финансовые ресурсы на территории оккупированного полуострова для того, чтобы там, соответственно, решать вопрос языка. Спасибо большое. Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда», был с нами на связи. А я напоминаю нашим радиослушателям, у нас в студии сейчас Тарас Шамайда, координатор движения «Простир свободы». Вот обсуждаем ваша версия, почему недостаточно делается, если вы согласны с тем, что делается недостаточно.
Перш за все, я підтримую, для чого важливо вивчати українську мову в Криму. Ну, крім того, просто важливо знати її для того, щоб сприймати інформацію, читати ресурси, дивитися різні матеріали, тому що інтернет залишається головним джерелом, головним каналом отримання інформації з материкової України зараз. І, безумовно, люди, які володіють українською мовою, вони можуть сприймати значно більше інформації в Криму. Так само і щодо відкритості освітнього простору, тому що навчаючись в українських вузах, можна повністю попадати по всі європейські програми, там Erasmus, інші програми, і в рамках академічної мобільності навчатися також частину, там семестр якийсь, наприклад, і в європейських вузах. Ну і взагалі українська мова – це мовний простір, це і простір країни спільний насамперед, так? Чи робиться достатньо? Ну, зараз дійсно є дистанційні курси. Потрібно, очевидно, більше їх пропагувати в мережі, так? Можливо, вдосконалювати ці курси, щоб люди могли навчатись по інтернету. Я не думаю, що можна ефективно проводити курси на окупованій території безпосередньо, тому що, безумовно, це наражатиметься на репресії, да? Так само, як, скажімо, Бауха, який вивісив український прапор, посадили за те, що він нібито зберігав зброю. Так, так само і у людей, які організують якісь українські школи, неминуче знайдуть зброю, чи наркотики, чи щось інше. Ми ж розуміємо, як це окупанти можуть робити. Тому все-таки безпечніше і надійніше це робити по інтернету, доступність інтернету. Є зараз так, також, звичайно, максимально пропагувати вступ в українські виші, так, за спрощеною системою і відповідно інтеграцію молоді і дітей в український освітній і культурний простір.
Хорошо, сейчас в адрес Украины звучат много, в том числе, обвинений, да, относительно нашего языкового закона. Вот недавно Конституционный суд решил, что закон Кивалова-Колесниченко, собственно, был принят в неконституционный способ и, соответственно, не может быть действующим законом, да, то есть там даже рассматривали не положение самого закона, а тот способ, да, тот метод, которым его принимали тогда.
На початку навіть вашого сюжету було, навіть така маріонетка московська, як Литвин, коли приймали цей закон, робив вигляд, що він там відставку подає. Наскільки некрасиво, наскільки брутально було те, що вони витворяли, приймаючи цей закон.
Ну, хорошо. По отношению к Украине идут претензии со стороны Венгрии, со стороны Польши, и, естественно, со стороны России. Насколько претензии других соседних стран могут повлиять на версию украинского, я не знаю, там, закона о государственных языках, о распространении или там поддержке языков национальных меньшинств, вообще на языковую политику?
По-перше, я не чув про претензії Польщі. Польща не має, наскільки я знаю, нічого проти наших
румунських
законів.
Да.
Є претензії деякі Румунії і особливо агресивна політика Угорщини стосовно, наприклад, закону про освіту. Але ми знаємо, що Україна звернулася в Венеційську комісію після прийняття закону про освіту. Венеційська комісія чітко сказала, що права угорської меншини ніяким чином, так же як і румунської, не порушуються і не потрібно змінювати цю статтю освітнього закону. Я хочу нагадати ще раз, що це Україна звернулася в Венеційську комісію, отримала для себе прийнятний висновок. Угорщина, на жаль, нам треба просто змиритися з тим, що Угорщина проводить агресивну політику щодо мови і освіти всіх сусідів. Вони з такими нападками постійно атакують Румунію, Словаччину, інші країни. Вони, ну, а про Росію ми взагалі говорити не будемо, тому що, як я вже сказав, що Росія просто не хочу, щоб ми існували як народ, відповідно, щоб була наша мова, наша культура, наша взагалі держава. Тому що стосовно подальших кроків в мовній політиці, так, закон Ківалова-Колесніченка визнаний неконституційним, це не дивно. Де, до речі, зараз Ківалов, особливо де Колесніченко? Колесніченко, який був російським агентом, він легалізувався і живе на російській території, як російський громадянин, і займається далі своєю антиукраїнською діяльністю. Так? Тому я би взагалі називав це законом Путіна-Януковича. От, Ківалова-Колесніченко – це просто
виконавця для інструменту.
Ясно, це був русифікаторський закон, який для того був, щоб створити проблеми для української мови в Україні. От він визнаний неконституційним, тому що там голосували руками, ногами люди, які були за кордоном, з бійками і так далі. Звичайно, це було грубе порушення процедури, бо в нормальний спосіб, навіть за часів Януковича, не було ніяких шансів прийняти такий антиукраїнський закон. Тепер утворився правовий вакуум, тому що Конституція зобов'язує державу утверджувати українську мову на всій території, в усіх сферах суспільного життя і робити це законом. Тому, на мою думку, потрібно відійти від практики, коли, як в законі Ківалова-Колесніченка, або, як перед цим, в законі про мови в УССР, приймати закон про всі мови одразу. Знаєте, і тоді суперечка, якої мови більше, якої менше, хто кого утискає. Нам треба йти європейським шляхом. Як в усіх багатьох європейських країнах існує закон про державну мову чи офіційну мову. У Франції, там, в Польщі, в Латвії. Закон про мову. І тому у нас також розроблений є і зареєстрований в парламенті, і підтриманий комітетом з питань культури вже законопроект номер 5670-Д. Д – це значить допрацьований, тобто він уже пройшов до опрацювання комітетом і врахував положення інших законопроєктів. Це закон про державну мову, який гарантує застосування права людей на отримання інформації, послуг державною мовою. Разом з тим, права меншин, вони захищаються законом про національні меншини, можна додатково якось виписати їхній захист.
Тобто, потрібно, по-вашому, просто розділити історію закону о государственному языке і закону, который, і законодательства, которое би поддерживало языки національних меншин.
Ситуація така, що міжнародними конвенціями, які є частиною нашого законодавства, а також законом про національні меншини, вже захищені права меншин на належному рівні, а по суті зараз не захищена. Як і при законі Ківалова-Колесніченка, так і зараз при правовому цьому вакуумі не захищена державна мова. Тому необхідно чим швидше прийняти законопроект про державну мову в парламенті і, відповідно, врегулювати цю ситуацію.
Спасибо большое. Тарас Шамайда, координатор движения «Простір свободи», був у нас в студії сьогодні. Напоминаю вам, уважаемые радіослушатели, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Я с вами еще в ближайшие полчаса, но сейчас у нас пауза и новости.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовіцька, і ми починаємо з новостей. Американський самоліт провів розвідку у побережжі Севастополя, сообщает ряд СМІ. В Криму дітей заставляють рисувати плакати к виборам, заявляють правозащитники. Ялта 5 лет буде сотрудничать з подмосковним городом. Сейчас подробнее. У побережья аннексированного Россией Крыма совершил полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A «Посейдон», сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные авиационных ресурсов. Морской разведчик, вылетевший с авиабазы на острове Сицилия, накануне вечером длительное время курсировал в районе Севастополя, южного побережья Крыма, а также Новороссийска. При этом, отмечает «Интерфакс», днем в воскресенье вдоль побережья Крыма и Краснодарского края соседней России был зафиксирован полет другого аппарата – стратегического беспилотника ВВС. США. Публичных комментариев американских силовых ведомств об этом нет. В аннексированном Крыму в одной из школ детей принуждают рисовать плакаты к выборам президента России, сообщает крымская правозащитная группа. Детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта. Источник в школе предоставил правозащитникам фотографии с записей «Мама, папа, я» в выборах участвует вся семья в дневниках детей. По информации группы, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких рисунков. Россия тщетно пытается развязать гонку вооружений с Западом и поэтому тратит деньги на соревнования сама с собой. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Маттис после заявления президента России о создании новых образцов ядерных видов оружия. Как подчеркнул министр, он не увидел никаких изменений в военном потенциале России. Глава Пентагона добавил, что Кремль может тратить сколько угодно денег на свою кампанию и предположил, что это будет затратно для российского народа. В начале марта Путин выступил в Москве с речью, в которой отметил, что Россия разрабатывает новые образцы ядерного вооружения, которые могут преодолеть любые системы противоракетной обороны. Власти Ялты и подмосковного города Электрогорск Московской области подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет, которое охватывает большинство сфер жизнедеятельности регионов. Об этом сообщает подконтрольная России администрация города. Участники встречи обменялись памятными подарками, а затем прогулялись по набережной Ялты. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 12 выше 0, временами облачно в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 5. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, у нас 12 марта, утренний эфир. Следующая тема на ближайшую получасовку. Готовы ли крымчане критиковать власть? Дело в том, что есть результаты социологических исследований за несколько лет, и вот там интересная просматривается закономерность, как, например, насколько критично, я не знаю, или когда критикуют власть жители Российской Федерации соседней. Поскольку Крым последние 4 года находится под оккупацией Российской Федерации, то мы хотим разобраться, есть ли такая корреляция для жителей Крымского полуострова. В общем, все вот это. В течение ближайших 25 минут мы начинаем.
Тема дня.
Тема какая? Итак, отличается ли то, как критикуют власть, а люди традиционно, нормально, это характерно для многих очень стран, люди почти всегда недовольны властью. Это нормально. Уровень недовольства может быть, естественно, разным. Да? Разным может быть также уровень и способ критики. Так вот, не рискованно ли критиковать власть на территории Крымского полуострова? Есть ли какая-то тенденция, как критикуют? Да, вот это все будем сейчас разбирать, в том числе с вами. Уважаемые радиослушатели, очень жду ваших телефонных звонков. Из Крыма 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905, а также трансляции в Ютубе и Фейсбуке, туда можно писать тоже свои комментарии. Но сначала материал, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Все не так. Россияне все чаще подвергают критике действия власти. На это указывают результаты соцопроса российской организации «Фонд общественного мнения». В проведенном в феврале исследовании приняли участие 3000 респондентов. Статистики интересовались, приходилось ли им слышать критические высказывания в адрес российских властей. Более половины опрошенных ответили утвердительно. При этом многие респонденты утверждали лично у них нет никаких претензий. Украинский журналист и блогер Денис Казанский в соцсети Facebook связал результаты опроса с политической ситуацией в Украине. Он обратил внимание, что меньше всего россияне критиковали власть в 2014 и 2015 годах, когда произошла аннексия Крыма России и начались военные действия на Донбассе. По мнению Казанского, как только крови и убийств в Украине стало меньше, сразу же вырос и уровень недовольства. Довольство россиян.
Это я к тому, что не Путин наша главная проблема. Если братский народ хочет побольше убийств украинцев, то тут хоть Путина поставь, хоть кого-то другого, любой национальный лидер Российской Федерации вынужден будет потакать запросам своих избирателей. Поэтому не стоит обольщаться.
В последнее время наиболее массово свое недовольство российскими властями выражали сторонники оппозиционера Алексея Навального. В конце января этого года в разных городах России состоялись акции в его поддержку. Навальный призвал избирателей к забастовке из-за отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата на предстоящих выборах. Поводом назвали наличие у политика судимости. Тем временем в аннексированном Крыму пресекаются попытки проведения любых массовых собраний. К примеру, российские власти Симферополя ответили отказом на запрос атамана крымского казачества Сергея Акимова. Он хотел организовать митинг под названием «Владимир Путин – президент России», а в Севастополе после заявки на проведение митинга начали задерживать представителей левого движения.
Крым в центре внимания.
Итак, Крым в центре внимания, а также вопросы проведения любых общественных, я не знаю, массовых или не массовых, а единичных мероприятий, да, у которых есть хоть какая-то социальная либо политическая повестка. Вот сейчас с нами на связи Сергей Акимов, атаман крымского казачества. И, собственно, Сергей, здравствуйте. Слышно ли меня?
Добрый день.
Смотрите, добрый день. Вот мне известно, что вам запрещали проводить акции, в которых официально указывалась лояльная позиция к российскому руководству. Вот с чем вы это связываете?
Ну, смотрите, это было как бы сделано специально, чтобы именно вот такой лозунг у нас был, потому что другие вообще не проходят. То есть мы думали хотя бы, что местная власть среагирует на то, что мы заявляем президент России Путин, а будем там поднимать вопросы социально-бытовые, скажем так, жители Крыма. понимаете? И даже это, то есть, не разрешает. И на данный момент не только получается, вот смотрите, у нас в субботу проходил, здесь далеко ходить не надо, в субботу проходил митинг, собирались, казачество собиралось Крыма. Ну, опять же, со всеми нарушениями канонов всех, и христианских, и по казачьим традициям нельзя во время поста этого делать, да? Но все равно на это никто внимания не обращает, и собрали людей, казаков. Я к чему говорю, что вчера я был на этом общественном, ну, я не заходил туда именно, потому что у нас сейчас проводится так, все ограживается полностью, стоит сотрудники полиции, стоят рамки на обнаружение всяких разных незаконных предметов, оружия и всего остального, да. Я ходил вокруг этого всего, и как вы думаете, даже сейчас, получается, вокруг меня ходило 6-8 человек полиции. То есть сейчас, получается, даже в общественном месте нельзя собираться без повода, по поводу, вообще никак. Сейчас
хорошо, а насколько... Сергей, скажите, пожалуйста, вот насколько по вашим ощущениям, по вашей жизни, по вашим разговорам с родственниками, друзьями, знакомыми, насколько в Крыму готовы, я не знаю, там, и критикуют местную власть, и работает ли вот этот принцип, что, ну, царь хороший, бояре плохие, как часто говорили. То есть единственная возможность как-то решить свои проблемы, это обращаться, например, к уровню президента.
Вы знаете, последнее время, за последний год где-то, я скажу так, что даже мы уже, честно говоря, даже смотря на президента, тоже ничего не решается, по большому счету. Раньше мы надеялись, то есть это был 16-й год, там, допустим, да, еще как-то начало 17-го может быть, что что-то поменяется, что что-то произойдет. Вы знаете, мы сейчас уже и на что и надеемся. Даже если сейчас поменять всех здесь в Крыму, тех политиков, которые были, скажем так, и при Украине, они ничего не делали, сейчас они машут флагом российским, до этого они махали украинским и говорили, вот там мы что-то вроде бы делаем для того, на самом деле ничего не делать. Сейчас они машут российскими флагами на протяжении уже 4 лет, да, и говорят, вот при Украине нам не давали делать, но мы видим, что они сейчас ничего не делают и не собираются делать. Что такое власть, по большому счету? Власть — это слово, все остальное это делают люди. На данный момент у нас здесь люди, это кто? Пережитки 90-х, то есть бывшие бандиты, везде, представляете, это говорят все, как вы говорите, родственники и люди простые. Но была надежда до, скажем так, начала 17-го года. Теперь мы даже понимаем то, что если даже приедут с материка, скажем так, с России, да, люди, ничего уже не поменяется, к сожалению.
Хорошо, и тогда какая для вас перспектива, если вы утверждаете, что ничего не поменяется, даже лояльные акции вам запрещают проводить, что вы собираетесь делать?
Бороться, еще раз бороться, объединяться с людьми. Сейчас мы планируем вот сделать, вот до данного момента мы не были никакого общественного движения, никакой общественной политической партии. Скажу больше даже, при Украине этим вообще не занимался. Вообще. Но сейчас пришло то время, я так понимаю, да, для меня, для будущего моих детей и вообще для будущего Крыма. Потому что на данный момент, вот скажем так, вот смотрите, народ брошенный. С 2014 года народ сказал, вот как говорили, что мы тут зрадники, предатели, да, на Украине говорят и все остальное. А что мы предавали? Нас просто вынудили сделать это, мы по-другому не могли. Вы же понимаете, нам надо работать, надо кормить семьи и все остальное. Тогда, когда это было в 2016 году, вспомните, кто приехал из депутатов с Украины сюда? Приехал Лешко, которого даже дальше аэропорта не пустили, и действующий президент Порошенко. Он единственный тот, который, единственный, еще раз повторяю, он приехал без охраны, один. Вы представляете? Не побоялся ничего. Он доехал до госсовета. Тут, понятно, встретила разъяренная толпа. Но его здесь предали просто те же люди, которые сейчас сидят у нас у власти. Это депутаты и все остальные. Ну, естественно, он уехал, потому что по-другому здесь никак не решить. Его все здесь предали. Он развелся, уехал. И на данный момент я вам хочу сказать, что эти же люди, они ничего так же не делают и не будут делать. А мы будем бороться дальше. Просто единственное сейчас мы хотим сделать общественное движение, уже официально, как положено, чтобы к нам люди, потому что проблем очень много. К нам уже тыхрымские татары обращаются, хотя, опять же, при Украине такого не было, чтобы славяне и татары объединялись. Уже объединяются. А это очень серьезная сила. А власть — это что? Люди во власти. Они боятся этого. Как бы они говорили, что вот объединяемся, вот у нас здесь много национальностей, да? Они боятся этого. Потому что если мы объединимся, а мы будем бороться, и бороться, и дальше, и бороться. Только так, по-другому. Ну, если будет что-то там серьезное, вот у меня, допустим, опять же, написали на мне объяснение, одиночный пикет у меня был. То есть он законом, ну никак не запрещается, в любом варианте. На меня написали объяснение, ровно через месяц, то есть, опять же, с нарушением всех законодательных актов, составили протокол, да, вот в пятницу у меня был суд. Но, слава богу, там нашелся тот человек, судья, тот, который прекратил возбуждение дела, просто прекратил. То есть начинают они думать, понимаете? А почему? Потому что мы боремся, он понимает, если мы не сделаем, хотя я знаю, что на него додавливали и давили, чтобы он что-то там присудил, какой-то штраф или еще что-то. Потому что люди уже сами говорят. Я именно те люди, которые сейчас, та же полиция и все остальные, ну уже 95% говорят, ребята, ну мы с удовольствием рядом бы с вами, и скорее всего уже ставим скоро с плакатами. Но пока мы не можем.
Пока мы не можем.
А мы будем бороться, 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 и больше никак. И люди должны, именно люди на данный момент, народ должен решить то, что сейчас происходит у нас в Крыму. И если это не поймут, очень будет тяжело.
Очень будет тяжело. Спасибо большое, у нас не так много времени. Сергей Аксенов с нами был на связи. Акимов, простите, оговорился, да. Сергей Акимов был с нами на связи, атаман крымского казачества. У нас следующее телефонное включение. Я лишь напомню номера телефонов для наших радиослушателей. 8 800 10 06 926 для крымчан, звонки бесплатные. 044 490 2905, это номер телефона для жителей материковой части Украины. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. Лиля Гемиджи с нами на связи, крымский активист сейчас. Лиля, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, насколько опасно, не опасно, насколько вовлекаются крымчане сейчас в протестные акции? Я знаю историю о поддержках, например, под зданиями судов, когда проходят заседания, и там по вопросам тех же одиночных пикетов, и еще по разным вопросам. Но насколько это сейчас опасно или не опасно?
Но на самом деле говорить об опасности или не опасности этих акций, я думаю, сейчас не стоит и не к месту. Дело в том, что таким образом, приходя, когда люди приходят на суды, когда люди выходят со словами поддержки в эфирах, когда люди пытаются поддержать своих соотечественников материально, как это было в случае с крымским марафоном, то они выражают свое несогласие с проводимой акцией. И если говорить о том, что это опасно, и мы не будем это делать, то тогда вообще не стоит говорить о форме гражданского сопротивления, о форме ненасильственного сопротивления тем репрессиям, которые сегодня осуществляются в Крыму.
Хорошо. Вот, кстати, вопрос. Мы заметили по результатам тех же самых социологических исследований Фонда «Общественное мнение», что наиболее высоким уровень поддержки и самый низкий уровень критики российской власти, да, на территории Российской Федерации был как раз в 2014-2015 годах. То есть, когда происходила аннексия Крыма, когда была горячая фаза войны на востоке Украины. Потом, то есть, это тогда критиковали власть меньше всего. Да, потом, соответственно, уровень критики власти вырос. По вашим наблюдениям, уровень критичного отношения как к крымским властям, так и к тем, кто, ну, руководит ими, по сути, московским властям, насколько он велик в Крыму сейчас?
Ну, я думаю, он достаточно велик, но на сегодняшний день, к сожалению, он не достиг своего пика. Говорить о том, что вот той величины на сегодняшний день достаточно для каких-то изменений, я думаю, это мало. Сегодня подвергаются репрессиям большое количество, в первую очередь, крымских татар, украинцев, ну и, в принципе, всех не согласна. Если раньше мы могли говорить о национальной или о религиозной принадлежности, и как это был фактором притеснения, фактором репрессий по отношению к этим лицам, то сегодня мы можем говорить о репрессиях по отношению ко всем несогласным. И, к большому сожалению, это затрагивает каждую семью. И сегодня мы видим ту ситуацию, когда каждая семья сталкивается с этой репрессивной машиной. И пока еще не все готовы выражать свое несогласие, выражать его открыто. Хотя скрыто это несогласие зреет. Я расскажу один простой случай, который мне рассказала знакомая. Она работает, и произошел некий инцидент с ее зятем. И когда она стала рассказывать об этом инциденте у себя на работе, она не рассчитывала на какую-либо поддержку. Она думала просто проинформировать и показать, насколько происходят сильные притеснения в отношении всех проживающих в первую очередь в Крыму. И когда она увидела несогласие от людей, от которых она не ожидала это увидеть, это было очень показательно. Она сказала...
То есть давайте я просто, возможно, переспрошу у вас. То есть она просто хотела рассказать какую-то историю, в которую попал ее родственник, да, но получила какой-то очень высокий уровень поддержки от своих коллег. Она этого не ожидала. Я правильно вас понял?
Да, абсолютно верно.
Хорошо. Вопрос тогда к вам, последний, наверное, уже. Скажите, вот есть традиционный такой подход к критике власти, когда можно критиковать кого-то помельче, да, но при этом обожествлять верховного правителя. То есть вот стандартная, еще известная там, более 100 лет назад поговорка, что царь хороший, а вот бояры плохие, и поэтому надо обязательно царю жаловаться на бояр или что-то там делать с боярами, но нельзя критиковать самого главного. Вот как в Крыму с этим? Насколько есть надежды, ну, я не знаю, или пытаются добиваться справедливости в каких-то делах именно что от высших российских властей, или же в основном есть, или же пытаются делать это и на локальном крымском уровне?
Вы знаете, на сегодня для меня очень показательным процесс, который осуществляется над Фазылом Ибрагимовым. Это участник протестной акции с улицы Стрелковой, где происходит захват земли, на которой люди проживают уже практически более 10 лет. Эти люди, они действительно критиковали крымскую власть и говорили о том, что высшая власть их не слышит. Они организовали акцию голодовки и обратились с посланием к высшему руководству Российской Федерации. К сожалению, их не услышали. Мы не говорим о том, что их не услышали. Скорее всего, они были просто проигнорированы. И сегодня это становится очевидным для всех, что не виноваты какие-то конкретные мелкие чиновники в целом в политике, которая проводится на территории Крыма, в частности, и на территории Российской Федерации. Говорить о здоровой критике, в принципе, всего руководящего состава, я думаю, это нормально и это приемлемо.
Я вас понял. Спасибо большое. Лиля Гемиджи, крымский юрист, была с нами на связи. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, разбираем сейчас с вами вопрос динамики и критичного отношения жителей Крымского полуострова к своим властям и к... ну, действительно, де-факто управляющим на территории Крымского полуострова российским властям и динамику, соответственно, критического отношения к власти внутри самой Российской Федерации. Сейчас с нами на связи Михаил Сава, российский социолог и правозащитник, председатель правления экспертной группы «Сова». Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро.
Ну вот по результатам нескольких лет наблюдения Фонда общественного мнения, интересная, как для меня оказалась традиция или там тенденция, что в 2014-2015 году был самый низкий уровень критичного отношения к российской власти. Это все результаты социсследований. Да, 2014-2015 год, самые кровавые времена. То есть вот она, аннексия Крыма, вот горячая фаза войны на востоке Украины. И в этот же момент самый низкий уровень критики власти со стороны граждан Российской Федерации. Как только наступили там Минские соглашения, условно, война пошла, ну, по крайней мере, из такой яркой, горячей фазы перешла в более холодную, уровень критики вырос. Насколько сейчас вот этим уровнем критичности, по-вашему, будет управлять российская власть?
Дело в том, что российская власть управляет отношением к себе очень активно, используя для этого очень жесткие пропагандистские методы. Если говорить о той динамике, о которой вы сказали, да, она верна, но это нормальная динамика. В 2014-2015 году крымчане еще не понимали, что такое режим Путина. Многие из них хотели вернуться, в общем-то, не в путинскую Россию. Они хотели вернуться в Советский Союз. Особенно актуально это в связи со средним возрастом жителей Крыма. Но это такой типичный полуостров пенсионеров, куда в советское время уезжали жить на пенсии. Но Советского Союза уже нет. А путинская Россия – это совсем другое. Поэтому, безусловно, отношение к России, к режиму должно было измениться, и оно изменилось. Что будет происходить дальше? Включены механизмы пропаганды. Они работают везде по России, они работают в аннексированном Крыме. И эти механизмы пропаганды внушают людям одну очень простую мысль. Не важно, как вы живете, вот, не важно, какой у вас уровень жизни, не важно, какие у вас дороги даже, важно, что Россия опять становится великой, и нас начинают бояться.
То есть в эту сторону и будет двигаться дальше пропаганда. Хорошо. А вот эта сакрализация власти, вот только что мы говорили с несколькими крымчанами, и там действительно в 2014-2015 году фиксировались надежды, что вот сейчас, что вот российская власть может решить какие-то проблемы, которые, например, не решались при Украине. Или что нужно обращаться вот непосредственно в Кремль, потому что, ну, царь хороший, а бояры плохие, и ему просто не докладывают. Вот сейчас в Крыму этого не наблюдается. Насколько сакральна власть, по вашим данным, для, например, крымчан сейчас?
Уровень сакральности власти для крымчан даже выше, чем для россиян в целом. Дело в том, что последние социологические исследования показывают, рейтинг Путина и в целом рейтинг его режима падает, но он падает у жителей мегаполисов в первую очередь и во вторую у жителей небольших сельских поселений. То есть, во-первых, у людей, которые трезво понимают, что происходит, имеют доступ ко многим источникам информации. Во-вторых, у людей, которые каждый день видят свои дороги, свои заборы, свои жилища. Но в Крыму как раз нет мегаполисов, ни одного. И в Крыму, в общем-то, немного умирающих маленьких поселений. Поэтому в Крыму объективно сосредоточены люди, для которых этот режим еще надолго их режим. Кроме того, вот это ощущение начавшегося решения проблем поддерживается при помощи больших инфраструктурных проектов. Например, Крымский мост и автодорога Таврида из Керчи в Севастополь.
Хорошо, вопрос тогда. В одном из эфиров я разговаривал с вашим коллегой-социологом, да, и он выразил сомнение о том, что сейчас в Крыму вообще можно получить, ну, что называется, релевантную или правдивую настоящую социологию, поскольку люди, скорее всего, будут давать социально приемлемые ответы, и поэтому замерить, что оно на самом деле внутри у людей, и насколько высок уровень довольства или недовольства, сакральности, несакральности власти, достаточно сложно. Как вы к этому относитесь? Можно ли получить из Крыма, по-вашему, сейчас нормальную социологию?
Я согласен с мнением моего коллеги. Если говорить о точных цифрах, о процентовках, сколько за Путина, сколько против, мы не получим этих данных, поскольку люди просто боятся отвечать правдиво. В Крыму активно работает российская репрессивная машина. Людей сажают буквально за мнение, за слова, не за действия. Об этом все знают, поскольку берут соседей, берут родственников, и люди уже начали бояться. Но мы можем получить самое общее примерное представление не по результатам социологических опросов, а по результатам наблюдений, что пишут в соцсетях, что говорят в личном общении. Это, безусловно, очень приблизительные и грубые представления, но, тем не менее, я уверенно могу сказать, да, отношение к режиму в Крыму также меняется в худшую сторону. Медленно, но меняется.
Медленно, но меняется. А до какого предела в худшую сторону оно может, ну, я не знаю, измениться? И повлияет ли это на российскую власть? Просто можно же быть никак, нелюбимой властью, но оставаться властью.
Никак не повлияет. Для современного российского режима общественное мнение, в общем-то, фактор совершенно неважный. А Путин может не учитывать то, что о нем думают люди. Он уже создал достаточно много подушек безопасности, начиная от силовых структур и заканчивая неформальными вооруженными формированиями из жителей некоторых республик Северного Кавказа. Это позволяет ему понимать, что при любом отношении общества к нему он будет удерживать власть. Просто силой.
Хорошо. И тогда последний, наверное, вопрос. Скажите, вот, ну, уровень поддержки власть на самом деле не интересует, но вот даже выплывающее в информационное поле, например, ситуации, когда человек, живущий в Крыму и активно поддерживавший линию Российской Федерации там в 2014 году, потом оказывается разочаровавшимся и рассказывает, что вот, оказывается, Украина его, ну, значительно меньше притесняла, чем, например, нынешняя российская власть, которая управляет на полуострове. Вот сами факты такие публичные разочарованных людей, они могут повлиять на это или это все равно не важно?
Это все равно не важно. Для Путина сейчас важно только одно. И вот на что заточена вся его избирательная кампания. Показать своему окружению, то есть российской правящей элите, что он контролирует народ. То есть он не боится народ, но он боится верхушечного переворота. Он боится развала вертикали власти. Он боится того, что его предадут люди из его же окружения. Для того, чтобы этого не произошло, сейчас нагоняется явка на предстоящих выборах и нагоняется его будущий процент как победителя.
А, кстати, вот нагоняется явка. Насколько тот факт, что в Крыму и уже всем вроде, ну как, много стран об этом заявили, что эти выборы не будут признаны легитимными на территории Крымского полуострова. Соответственно, даже люди, которые участвуют в организации этих выборов, могут получить даже реальные уголовные сроки по украинскому законодательству. Насколько будут стараться именно в Крыму обеспечивать высокую явку на предстоящих выборах, по вашему мнению?
Будут стараться и очень сильно. Для режима сейчас важно в пропагандистских целях показать, что Крым не разочарован. Не разочарован вот этими несколькими годами, которые прошли после аннексии. Это будут те же методики, я предполагаю, которые используются в Чеченской республике, в Дагестане, которые дают порядка 95-98% за Единую Россию и за Путина. В Крыму цифра будет несколько ниже, но с помощью вот этих манипуляций она также будет достаточно высокой. А вот правовой аспект, о котором вы сказали, чрезвычайно важен. То, что выборы президента России проводятся в Крыму, дает возможность не только Украине, а не признавать выбранного президента России. Того, который будет выбран 18 марта, это будет, безусловно, Путин.
Спасибо вам за ваше мнение. Михаил Сава, российский социолог, правозащитник, председатель правления экспертной группы «Сова» был с нами на связи. Разбирали с вами, уважаемые радиослушатели, критические настроения или отсутствие критических настроений по отношению к власти на территории Крымского полуострова и в соседней Российской Федерации. Сергей Акимов рассказал о фактах, когда ему не разрешили в Симферополе проводить даже акцию под названием «Путин, Владимир Путин, президент России». О преследованиях рассказала Лиля Гермеджи, у нас была на связи. Михаил Сава сказал, что в Крыму, скорее всего, власть будет обеспечивать высокую явку на предстоящих выборах, потому что это часть необходимой процедуры, да, скажем, обеспечения легитимности этой самой власти. Спасибо всем, кто слушал нас. Это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы с вами обязательно услышимся. Пока-пока.